Подъезжая к своей квартире, Бобров заметил свет в окнах. «Должно быть, без меня приехал доктор и теперь валяется на диване в ожидании моего приезда», — подумал он, сдерживая взмыленную лошадь. В теперешнем настроении Боброва доктор Гольдберг был единственным человеком, присутствие которого он мог перенести без болезненного раздражения. Он любил искренне этого беспечного, кроткого еврея за его разносторонний ум, юношескую живость характера и добродушную страсть к спорам отвлеченного свойства. Какой бы вопрос ни затрагивал Бобров, доктор Гольдберг возражал ему с одинаковым интересом к делу и с неизменной горячностью. И хотя между обоими в их бесконечных спорах до сих пор возникали только противоречия, тем не менее они скучали друг без друга и виделись чуть не ежедневно. Доктор действительно лежал на диване, закинув ноги на его спинку, и читал какую-то брошюру, держа ее вплотную у своих близоруких глаз. Быстро скользнув взглядом по корешку, Бобров узнал учебный курс металлургии Мевиуса и улыбнулся. Он хорошо знал привычку доктора читать с одинаковым увлечением и непременно из середины все, что только попадалось ему под руку. «А я без вас распорядился чайком», — сказал доктор, отбросив в сторону книгу и глядя поверх очков на Боброва. «Ну, как подпрыгиваете, сударь мой Андрей Ильич? О, да какой же вы сердитый! Что, опять веселая меланхолия?» «Ах, доктор, скверно на свете жить», — сказал устало Бобров. «Отчего же так, голубчик?» «Да так вообще все скверно. Ну, как, доктор, ваша больница?» «Наша больница ничего, живет. Сегодня очень интересный хирургический случай был. Ей-богу, и смешно, и трогательно. Представьте себе, приходит на утренний осмотр парень из масальских каменщиков. Эти масальские ребята, какого ни возьми, все как на подбор богатыри. Что тебе спрашиваю?» «Да вот, господин доктор, резал я хлеб для артели, так палец маненечко попортил. Руду никак не уймешь». Осмотрел я его руку, так себе царапинка, пустяки. Но нагноилось немного. Я приказал фельдшеру положить пластырь. Только вижу, парень мой не уходит. «Ну чего тебе еще надо? Заклеили тебе руку и ступай». «Это верно, — говорит, — заклеили. Дай бог тебе здоровья. А только вот что это башка у меня трышит? Так, думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь». «Что же у тебя с башкой? Треснул кто-нибудь, верно?» Парень так и обрадовался, загоготал. «Есть, — говорит, — тот грех. Оно мне сна спаса, это значит 3 дня тому назад, загуляли мы с артелью, да вина выпили ведра полтора. Ну, ребята и зачали баловать промеж себя. Ну и я тоже. А после в драке-то не что разберешься, как он меня зубилом саданул по балде. Починил, стало быть. Сначала-то оно ничего было, не больно. А вот теперь трошит башка-то. Стал я осматривать балду. И что вы думаете? Прямо в ужас пришел. Череп проломлен насквозь. Дыра с пятак медный будет величиною. И обломки кости в мозг врезались. Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительный, я вам скажу, народец. Младенцы и герои в одно и то же время. Ей-богу, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды. Другой, не сходя с места, испустил бы дух. И потом, какое наивное незлобие. В драке нечто разберешь. Черт знает, что такое. Бобров ходил взад и вперед по комнате, щелкая хлыстом по голенищам высоких сапог, и рассеянно слушал доктора. Горечь, осевшая ему на душу еще у зененок, до сих пор не могла успокоиться. Доктор помолчал немного и, видя, что его собеседник не расположен к разговору, сказал с участием: «Знаете что, Андрей Ильич, попробуем-ка на минуточку лечь спать. Да хватим на ночь ложечку-другую брому. Оно полезно в вашем настроении, а вреда все равно никакого не будет». Они оба легли в одной комнате, Бобров на кровати, доктор на том же диване. Но и тому, и другому не спалось. Гольдберг долго слушал в темноте, как ворочался сбоку на бок и вздыхал Бобров. И, наконец, заговорил первый. «Ну что вы, голубчик, ну что терзаетесь? Уж говорите лучше прямо, что такое там в вас засело. Все легче будет. Чай все-таки не чужой я вам человек. Не из праздного любопытства спрашиваю». Эти простые слова тронули Боброва. Хотя его и связывали с доктором почти дружеские отношения, однако ни один из них до сих пор ни словом не подтвердил этого вслух. Оба были люди чуткие и боялись колючего стыда взаимных признаний. Доктор первый открыл свое сердце. Ночная темнота и жалость к Андрею Ильичу помогли этому. «Все мне тяжело и гадко, Осип Осипович», — отозвался тихо Бобров. «Первое мне гадко то, что я служу на заводе и получаю за это большие деньги. А мне это заводское дело противно и противно. Я считаю себя честным человеком, и потому прямо себя спрашиваю, что ты делаешь, кому ты приносишь пользу. Я начинаю разбираться в этих вопросах и вижу, что благодаря моим трудам сотня французских лавочников-рантье и десяток ловких русских пройдох со временем положат в карман миллионы, а другой цели, другого смысла, нет в том труде, на подготовку к которому я убил лучшую половину жизни. «Ну уж это даже смешно, Андрей Ильич», — возразил доктор, повернувшись в темноте лицом к Боброву. «Вы требуете, чтобы какие-то буржуи прониклись интересами гуманности? С тех пор, голубчик, как мир стоит, все вперед движется брюхом, иначе не было и не будет. Но суть-то в том, что вам наплевать на буржуев, потому что вы гораздо выше их. Неужели с вас недовольно мужественного и гордого сознания, что вы толкаете вперед, выражаясь языком передовых статей, колесницу прогресса? Черт возьми, акции пароходных обществ приносят колоссальные дивиденды, но разве это мешает Фултону считаться благодетелем человечества?» «Ах, доктор, доктор!» — Бобров досадливо поморщился. «Вы не были, кажется, сегодня у Зиненок, а вашими устами вдруг заговорила их житейская мудрость. Слава богу, мне не придется ходить далеко за возражениями, потому что я сейчас разобью вас в вашей же возлюбленной теорией». «То есть какой это теорией? Позвольте, я что-то не помню». «Никакой теории, право, голубчик, не помню. Забыл что-то?» «Забыли? А кто здесь же на этом самом диване с пеной у рта кричал, что мы, инженеры и изобретатели, своими открытиями ускоряем пульс общественной жизни до горячечной скорости? Кто сравнивал эту жизнь с состоянием животного, заключенного в банку с кислородом? О, я отлично помню, какой страшный перечень детей 20 века, неврастенников, сумасшедших, переутомленных, самоубийц, кидали вы в глаза этим самым благодетелям рода человеческого. Телеграф, телефон, 120-верстные поезда, говорили вы, сократили расстояние до минимума, уничтожили его. Время вздорожало до того, что скоро начнут ночь превращать в день. Ибо уже чувствуется потребность в такой удвоенной жизни. Сделка, требовавшая раньше целых месяцев, теперь оканчивается в 5 минут. Но уж и эта чертовская скорость не удовлетворяет нашему нетерпению. Скоро мы будем видеть друг друга по проволоке на расстоянии сотен и тысяч верст. А между тем, всего 50 лет тому назад, наши предки, собираясь из деревни в губернию, не спеша служили молебен и пускались в путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции. И мы несемся, сломя голову, вперед и вперед, оглушенные грохотом и треском чудовищных машин, одуревшие от этой бешеной скачки с раздраженными нервами, извращенными вкусами и тысячами новых болезней. Помните, доктор? Все это ваши собственные слова, поборник благодетельного прогресса. Доктор, уже несколько раз тщетно пытавшийся возразить, воспользовался минутной передышкой Боброва. «Ну да, голубчик, все это я говорил!» Заторопился он не совсем, однако уверенно. «Я и теперь это утверждаю. Но надо же, голубчик, так сказать, приспосабляться! Как же жить-то иначе? Во всякой профессии есть эти скользкие пунктики. Вот взять хоть нас, например, докторов. Вы думаете, у нас все это так ясно и хорошо, как в книжечке?» «Да ведь мы дальше хирургии ничего равнёшенько не знаем наверняка. Мы выдумываем новые лекарства и системы, но совершенно забываем, что из тысячи организмов нет двух хоть сколько-нибудь похожих составом крови, деятельностью сердца, условиями наследственности и чёрт знает чем ещё. Мы удалились от единого верного терапевтического пути, от медицины зверей и знахарок». Мы наводнили фармакопию разными кокаинами, атропинами, фенацетинами. Но мы упустили из виду, что если простому человеку дать чистой воды да уверить его хорошенько, что это сильное лекарство, то простой человек выздоровеет. А между тем, в 90 случаях из 100 в нашей практике помогает только эта уверенность, внушаемая нашим профессиональным жреческим апломбом. Поверите ли? Один хороший врач и в то же время умный и честный человек признавался мне, что охотники лечат собак гораздо рациональнее, чем мы, люди. Там одно средство — серный цвет. Вреда особенного он не принесет, а иногда все-таки помогает. Не правда ли, голубчик, приятная картинка? А однако и мы делаем, что можем. Нельзя, мой дорогой, иначе. Жизнь требует компромиссов. Иной раз хоть своим видом всезнающего Авгура, а все-таки облегчишь страдания ближнего. И на том спасибо. «Да, компромиссы. Компромиссы компромиссами», — возразил мрачным тоном Бобров. «А однако вы у масальского каменщика кости из черепа-то сегодня извлекли?» «Ах, голубчик, что значит один исправленный череп? Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу!» Еще в истории Иловайского сказано, что царь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий. Что-то в этом роде. Вот и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы... При последних словах Боброва точно подбросила на кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги.
«Пользы!» — закричал он исступленно. «Вы мне говорите о пользе? В таком случае уж если подводить итоги пользе и вреду, то позвольте я вам приведу маленькую страничку из статистики». И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры. «Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках». «Постойте, доктор, прежде чем возражать. Вспомните, много ли вы видели на фабриках рабочих старее 40-45 лет? Я положительно не встречал. Иными словами, это значит, что рабочий отдает предпринимателю 3 месяца своей жизни в год. Неделю в месяц. Или, короче, 6 часов в день. Теперь слушайте дальше. У нас при 6 домнах будет занято до 30 000 человек». Царю Борису, верно, и не снились такие цифры. 30 000 человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки 180 000 часов своей собственной жизни. То есть 7500 дней, то есть, наконец, сколько же это будет лет?
«Около 20 лет», — подсказал после небольшого молчания доктор.
«Около 20 лет в сутки!» — закричал Бобров. «Двое суток работы пожирают целого человека! Черт возьми! Вы помните из Библии, что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел».
Эта своеобразная математика только что пришла в голову Боброву. Он, как и многие очень впечатлительные люди, находил новые мысли только среди разговора. Тем не менее, и его самого, и Гольдберга поразила оригинальность вычисления.
«Черт возьми, вы меня ошеломили», — отозвался с дивана доктор. «Хотя цифры могут быть и не совсем точными».
«А известно ли вам, — продолжал с еще большей горячностью Бобров, — известна ли вам другая статистическая таблица,
по которой вы с чертовской точностью можете вычислить, во сколько человеческих жизней обойдется каждый шаг вперед вашей дьявольской колесницы, каждое изобретение какой-нибудь поганой веялки, сеялки или рельсопрокатки?
Хороша, нечего сказать, ваша цивилизация, если ее плоды исчисляются цифрами, где в виде единиц стоит железная машина, а в виде нулей целый ряд человеческих существований».
«Но послушайте, голубчик вы мой», — возразил доктор, сбитый с толку пылкостью Боброва.
«Тогда, по-вашему, лучше будет возвратиться к первобытному труду, что ли? Зачем же вы все черные стороны берете? Ведь вот у нас, несмотря на вашу математику, и школа есть при заводе, и церковь, и больница хорошая, и общество дешевого кредита для рабочих».
Бобров совсем выскочил с постели и босой забегал по комнате.
«И больница ваша, и школа — все это пустяки. Цаца детская для таких гуманистов, как вы, уступка общественному мнению. Если хотите, я вам скажу, как мы на самом деле смотрим. Вы знаете, что такое финиш?»
«Финиш — это что-то лошадиное, кажется. Что-то такое на скачках».
«Да, на скачках. Финишем называются последние 100 сажень перед верстовым столбом. Лошадь должна их проскакать с наибольшей скоростью. За столбом она может хоть и сдохнуть. Финиш — это полнейшее, максимальное напряжение сил. И чтобы выжать из лошади в финиш, ее истязают хлыстом до крови. Так вот и мы. А когда финиш выжат,
и кляча упала с переломленной спиной и разбитыми ногами. К черту ее! Она больше никуда не годится. Вот тогда и извольте утешать павшую на финише клячу вашими школами да больницами. Вы видели ли когда-нибудь, доктор, литейное и прокатное дело? Если видали, то вы должны знать, что оно требует адской крепости нервов, стальных мускулов и ловкости циркового артиста. Вы должны знать, что каждый мастер несколько раз в день избегает смертельной опасности только благодаря удивительному присутствию духа. И сколько за этот труд рабочий получает? Хотите вы знать? «А все-таки пока стоит завод. Труд этого рабочего обеспечен», — сказал упрямо Гольдберг. «Доктор, не говорите наивных вещей», — воскликнул Бобров. «Теперь рабочий более чем когда-либо зависит от рыночного спроса, от биржевой игры, от разных закулисных интриг. Каждое громадное предприятие, прежде чем оно пойдет в ход, насчитывает 3 или 4 покойников патронов. Вам известно, как создалось наше общество. Его основала за наличные деньги небольшая компания капиталистов. Дело предполагалось устроить сначала в небольших размерах. Но целая банда инженеров, директоров и подрядчиков ухнула капитал так скоро, что предприниматели не успели и оглянуться. Возводились громадные постройки, которые потом оказывались негодными. Капитальные здания шли, как у нас говорят, на мясо, то есть рвались динамитом. И когда в конце концов предприятие пошло по 10 копеек за рубль, только тогда стало понятно, что вся эта сволочь действовала по заранее обдуманной системе и получала за свой подлый образ действий определенное жалование от другой, более богатой и ловкой компании. Теперь дело идет в гораздо больших размерах. Но мне хорошо известно, что при крахе первого покойника 800 рабочих не получили 2-месячного жалования. Вот вам и обеспеченный труд. Да стоит только акциям упасть на бирже, как это сейчас же отражается на заработной плате. А вам, я думаю, известно, как поднимаются и падают на бирже акции. Для этого нужно мне приехать в Петербург, шепнуть маклеру, что вот, мол, хочу я продать 1300 акций, только, мол, ради бога, это между нами, уж лучше я вам заплачу хороший куртаж, только молчите. Потом другому и третьему шепнуть то же самое по секрету, и акции мгновенно падают на несколько десятков рублей. И чем больше секрет, тем скорее и вернее упадут акции. Хороша обеспеченность. Сильным движением руки Бобров разом распахнул окно, в комнату ворвался холодный воздух. «Посмотрите, посмотрите сюда, доктор!» — крикнул Андрей Ильич, показывая пальцем по направлению завода. Гольдберг приподнялся на локте и устремил глаза в ночную темноту, глядевшую из окна. На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдали, рдели разбросанные в бесчисленном множестве кучи раскаленного известняка, на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые и зеленые серные огни. Это горели известковые печи. Над заводом стояло огромное красное колеблющееся зарево. На его кровавом фоне стройно и четко рисовались темные верхушки высоких труб, между тем, как нижние части их расплывались в сером тумане, шедшем от земли. Разверстые пасти этих великанов безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смешивались в одну сплошную, хаотическую, медленно ползущую на восток тучу, местами белую, как комья ваты, местами грязно-серую, местами желтоватого цвета железной ржавчины. Над тонкими длинными дымоотводами, придавая им вид исполинских факелов, трепетались и метались яркие снопы горящего газа. От их неверного отблеска нависшая над заводом дымная туча, то вспыхивая, то потухая, принимала странные и грозные оттенки. Время от времени, когда по резкому звону сигнального молотка опускался вниз колпак доменной печи, из ее устья с ревом, подобным отдаленному грому, вырывалась к самому небу целая буря пламени и копоти. Тогда на несколько мгновений весь завод резко и страшно выступал из мрака, а тесный ряд черных круглых кауперов казался башнями легендарного железного замка. Огни коксовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался точно огромный красный глаз. Электрические огни примешивали к пурпуровому свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск. Несмолкаемый ляск и грохот железа несся оттуда. От зарева заводских огней лицо Боброва приняло в темноте зловещий медный оттенок. В глазах блестели яркие красные блики, спутавшиеся волосы упали беспорядочно на лоб, и голос его звучал пронзительно и злобно. «Вот он, Молох, требующий теплой человеческой крови», — кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку. «О, конечно, здесь прогресс, машинный труд, успехи культуры, но подумайте же, ради бога, 20 лет! 20 лет человеческой жизни в сутки! Клянусь вам, бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей!» «Господи, да ведь он сумасшедший!» — подумал доктор, у которого по спине забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва. «Голубчик Андрей Ильич, да оставьте же, мой милый, ну что же за охота из-за глупости расстраиваться? Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость. Ложитесь, да нате-ка вам бромку». «Маньяк, совершенный маньяк», — думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом. Бобров слабо сопротивлялся, обессиленный только что миновавшей вспышкой. Но когда он лег в постель, то внезапно разразился истерическими рыданиями. И долго доктор сидел возле него, гладя его по голове, как ребенка, и говоря ему первые попавшиеся ласковые успокоительные слова.